Он бросил монеты трем новобранцам по очереди. — Это и называется королевским шиллингом! — он искоса глянул на Моркову. — Понятия не имею, почему, но вы должны получать его, когда вступаете в стражу. Таковы правила. Это означает, что вы действительно вступили в наши ряды. На мгновение он смутился и даже закашлялся. — Так, кстати, толпа камнежо... троллей, — быстро поправился он, — устроила на короткой улице какое-то шествие. Младший констебль Детрит, не позволяйте ему отдавать честь. — Хорошо. Ты можешь объяснить нам, что там происходит?
— Тролли празднуют Новый год,
— отрапортовал Детрит.
— Правда? Полагаю, нам следует изучать такие вещи. Говорят еще, что эти гномы устроили нечто вроде митинга.
— Годовщина Кумской битвы,
— быстро отозвался констебль Дубинс. — Знаменитая победа над троллями. В глубинах густой бороды он самодовольно улыбнулся.
— Ага, славная победа! —
пробурчал Детрит с ненавистью, глядя на гнома.
— Навалились из засады.
— Что? Да это тролли!
— начал было Дубинс.
— Заткнитесь!
— перебил их сержант Колон.
— Здесь говорится... — Где же тут говорится? — А, вот, здесь говорится, что они двигаются вверх по короткой улице.
Сержант перевернул лист бумаги.
— Это так?
— Стал быть, тролли и гномы идут друг другу навстречу, — осенила Моркова.
— Сегодня нас ждет парад парадов, — хмыкнул Шнопс.
— А в чем дело? — не поняла Ангва. Моркова неопределенно помахал рукой.
— О боги! — выдавил он. — Там такое будет. Нужно срочно что-то предпринять.
«Гномы и тролли ладят между собой примерно с тем же успехом, как огонь и сухие доски»,
— откликнулся Шнопс.
«Ты когда-нибудь бывала в горящем доме, госпожа? Вот тебе удобный случай».
Обычно ярко-красное лицо сержанта Колона стало вдруг бледно-розовым. Вскочив на ноги, Колон быстро опоясался ремнем с ножнами и взял в руку дубинку.
«И помните, осторожность превыше всего!»
— торопливо напутствовал он.
— Может, проявим осторожность и останемся здесь?
— предложил Шнопс. Чтобы понять, почему гномы и тролли так ненавидят друг друга, следует обратиться к далекому прошлому. Они похожи друг на друга, как мел и сыр. Да-да, именно как мел и сыр. Одни органические, другие нет, но пахнут сыром. Гномы зарабатывают на жизнь, разбивая вдребезги камни, содержащие ценные минералы, а кремниевая форма жизни, больше известная как тролли, является, по сути дела, камнями, содержащими ценные минералы. В естественных условиях большую часть дневного времени тролли проводят в спячке, а это совсем не то состояние, в котором хотелось бы оказаться камню, содержащему ценные минералы, когда по округе шастают гномы. А гномы ненавидят троллей, потому что им не нравится, когда камень с жилой ценных минералов, которые они с таким трудом отыскали, вдруг встает и отрывает им руки только потому, что его, видите ли, ударили киркой по уху. Таким образом, между гномами и троллями имело место постоянная межвидовая вендетта. Что же касается причин, их у нее, как и у всякой хорошей вендетты, просто не было. Достаточно того, что эта вендетта уходила корнями в начало времен. Кстати, Кумская битва — единственный случай в истории, когда обе враждующие стороны напали друг на друга из засады. Гномы ненавидели троллей, потому что тролли ненавидели гномов, и наоборот. Стража притаилась в трехламповом переулке на полпути к короткой улице. Откуда-то издалека доносились хлопки фейерверка. Гномы взрывали их, чтобы отогнать злых духов рудников. Тролли взрывали их, потому что фейерверк приятно рассыпается во рту.
— Не понимаю,
— пожав плечами, проворчал капрал Шнопс.
— Почему бы нам не поступить, как всегда? Пусть они колотят друг друга, а кто проиграет, того мы и арестуем.
— Последнее время патриции крайне негативно относятся к этническим беспорядкам, — уныло произнес сержант Колон. — Они его уязвляют. А он, в свою очередь, начинает уязвлять других.
Тут сержанта посетила блестящая мысль. Он даже немного приободрился.
— А что, Моркову, нет ли у тебя какой идеи? — осведомился он,
надеясь на то, что у капрала найдется какой-нибудь план. И тут его посетила вторая мысль. В конце концов, Моркоу — простой деревенский парень.
— Капрал Моркоу!
— Сержант!
— Ну-ка, разберись с ситуацией!
Моркоу высунулся из-за угла и оглядел приближающиеся друг к другу праздничные шествия. Гномы и тролли уже увидели друг друга.
— Так точно, сержант! — бодро отрапортовал он. — Младшие констебли Дубинс и Детрит, честь не отдавать! Пойдете со мной!
— Его нельзя туда пускать! — воскликнула Ангва. — Это же верная смерть!
— Паренек знает, что такое чувство долга, — заметил капрал Шнопс.
Он достал из-за уха крошечный окурок дешевой сигары и чиркнул спичкой о подошву башмака.
— Не волнуйся, госпожа! — успокоил ее Колон. — Он...
— Младший констебль, — поправила его Ангва.
— Что?
— Младший констебль, — повторила она, — а никакая не госпожа. Моркоу говорит, что на службе нельзя демонстрировать свои первичные половые признаки.
— Я хотел сказать, — очень быстро произнес Колон под аккомпанемент отчаянного кашля капрала Шнопса, — что у молодого Моркоу есть такая штука — харькизма называется. Так вот, у него ее целая куча.
— Куча?
— Ага, куча харькизмы.
Тряска прекратилась. К тому времени Пухлик был очень раздражен. Очень-очень раздражен. Что-то зашелестело. Край мешковины отодвинулся, и на Пухлика уставился другой дракон. Этот дракон также выглядел очень-очень раздраженным. Пухлик отреагировал единственным известным ему способом. Моркоу стоял на середине улицы, сложив на груди руки, а два новобранца за его спиной пытались следить за обеими приближающимися колоннами одновременно. Колон считал Моркоу простоватым. Моркоу часто казался людям простоватым. Таким он и был. Люди ошибаются лишь в одном. Они считают, простоватый — это то же самое, что и глупый. Глупым Моркоу не был. Он был прямым и честным, благожелательным и благородным во всех своих поступках. Но в Ангмарпорке подобное поведение обычно считалось глупым, и коэффициент выживаемости у такого человека был бы не выше, чем у медузы в доменной печи, если бы не пара других факторов. Одним из них был хук правой, который научились уважать даже тролли, а вторым — неподдельная, почти сверхъестественная симпатичность Моркоу. Он прекрасно ладил даже с теми, кого арестовывал, и обладал исключительной памятью на имена. Большую часть своей молодой жизни Моркоу провел в небольшой колонии гномов, где знать было особо некого. Потом он вдруг оказался в огромном городе. Его талант словно бы ждал этого момента, чтобы расцвести. С тех пор он все расцветал и расцветал. Капрал приветственно помахал рукой приближавшимся гномам.
— Доброе утро, господин Бедролом! Доброе утро, господин Рукисила!
После чего повернулся к старшему троллю. Глухо взорвалась очередная хлопушка.
— Доброе утро, господин Боксит!
Затем Моркоу приложил ладони к губам и закричал.
— Прошу всех остановиться и выслушать меня!
Задние ряды налетели на передние, создав небольшую неразбериху. Но, наконец, с трудом затормозив, колонны все же остановились. Впрочем, особого выбора не было, иначе пришлось бы шагать прямиком по Моркоу. Если у капрала и были мелкие недостатки, то крайне немного. К примеру, Моркоу, сосредоточившись на чем-то одном, никогда не обращал внимания на прочие несущественные детали. Вот и сейчас разговор, ведшийся шепотом у него за спиной, ускользнул от слуха Моркоу.
— Э, вы устроили на нас засаду! Твоя мать была тогда еще рудой!
— Итак, господа, — произнес он спокойно и благожелательно, — уверен, причин для воинственного поведения нет. — А вы первые напали на нас из засады. Мой прапрадедушка был в долине Кум, он все мне рассказал.
Тем более в такой прекрасный погожий денек. Поэтому я должен просить, чтобы вы, как законопослушные граждане Ангмарпорка...
— Да неужели? От твоего отца я Киркой, Киркой!
— отмечали свои этнические праздники тихо и мирно. Последуйте примеру моих коллег, они забыли древние разногласия.
— Я тебе башку разобью, зловредный гном! ради дальнейшего процветания...
— Только попробуй, я справлюсь с тобой одной левой!
— нашего славного города, герб которого...
— А если я тебе левую руку сломаю?
— они с гордостью и ответственностью носят на своем значке.
— Ай! Ой!
До Моркова наконец дошло, что его никто не слушает. И он, проследив за взглядами толпы, обернулся. Младший констебль Дубинс висел в воздухе вверх ногами, потому что младший констебль Детрит пытался постучать им, вернее, его головой в шлеме, о мостовую. Впрочем, младший констебль Дубинс использовал это неудобное положение с максимальной для себя выгодой, поскольку, обхватив ногу младшего констебля Детрита, вознамерился вогнать зубы в лодыжку своего коллеги. Обе враждующие колонны зачарованно наблюдали за схваткой. — Нужно срочно что-то делать, — решительно сказала Ангва, в очередной раз высунув голову из переулка, где укрывались стражники.
— Да, — протянул сержант Колон, — вот она, ваша этника. Все так запутано.
— Один неверный шаг — тебе крышка, — подхватил Шнобби. — Эти этнические ребята такие обидчивые.
— Обидчивые? Они же пытаются убить друг друга.
— Тут все дело в культурном наследии, — печально промолвил сержант Колон. — У каждого оно свое. Мы же не можем навязывать им нашу культуру. Отсюда и до ведизма недалеко.
Лицо стоявшего посреди улицы капрала Моркоу стало ярко-багровым.
— Так... «Сейчас он кому-нибудь из них врежет на глазах у всей этой шоблы», — сказал Шнобби. «Требуется выработать план. Лично я предлагаю, как только Моркоу замахнется, брать ноги в руки и драпать отсюда к черту».
Огромные вены проступили на могучей шее капрала Моркоу. Он положил руки на ремень и во всю мощь своих легких проорал. «Младший констебль Детрит, отдать честь!»
Они потратили на обучение долгие часы. На то, чтобы команда укоренилась в мозгу Детрита, ушло немало времени. Зато, укоренившись, она уже никуда не могла оттуда деться. Тролль отдал честь. Рукой с гномом. Он отдал честь, по-прежнему сжимая в своей огромной лапе младшего констебля Дубинса, эдакую маленькую рассерженную дубинку. Гном описал в воздухе большую дугу. Звон, раздавшийся при ударе двух шлемов, эхом отразился от стен домов, и буквально через мгновение последовал глухой звук падения обоих тел на мостовую. Моркоу потыкал бесчувственные тела носком сандалии. Затем повернулся и, дрожа от ярости, зашагал в сторону гномов. В переулке сержант Колон от страха принялся сосать край шлема.
«Оружие есть?» — Знаю, что есть! — рявкнул Моркоу на добрую сотню гномов. — Признавайтесь, если гномы, у которых есть оружие, сию же минуту не бросят его на землю, весь ваш парад, я имею в виду действительно весь, окажется в камерах, и я не шучу!
Стоящие в первых рядах гномы невольно сделали шаг назад. На землю с беспорядочным звоном посыпались металлические предметы.
— Все оружие! — угрожающе произнес Моркоу. — Это касается и тебя, ты с черной бородой, тот, что прячется за спину господина Прощеврата. И тебя я тоже вижу, господин Рукисила.
— Он погибнет, да?
— тихо прошептала Ангва.
— Самое смешное, — сказал Шнобби, — если бы нечто подобное попытались сотворить мы, от нас остался бы только фарш на мостовой, а у него, кажется, получается.
— Харькизма! — покачал головой сержант Колон, которому пришлось прислониться к стене, так как ноги уже не держали.
— Ты хотел сказать харизма? — уточнила Ангва.
— Да, она самая. —
Ага.
— Как это у него получается?
— Не знаю, — хмыкнул Шнобби. — Может, у него дар входить в доверие?
Моркоу повернулся к троллям, которые с широкими ухмылками наблюдали за тем замешательством, что воцарилось в гномьих рядах.
— Теперь, что касается вас, — сказал он, — сегодня я буду патрулировать камнеломный переулок, и, надеюсь, никакие беспорядки меня там не ждут. Я правильно надеюсь?
— Послышались шарканье огромных ног и бормотание. Моркоу приложил ладонь к уху.
— Не слышу!
Раздалось более громкое бормотание, своего рода токката для сотни недовольных голосов на тему
«Да, капрал Моркоу». — Вот и договорились. А теперь проваливайте. И больше никаких глупостей, ведите себя хорошо.
Моркоу стряхнул пыль с ладони и широко улыбнулся. Тролли выглядели озадаченными. Теоретически Моркоу должен был превратиться в тонкую пленку жира, размазанную по мостовой. Но почему-то этого не случилось.
Он только что велел доброй сотне троллей вести себя хорошо, — пробормотала Ангва. Некоторые из них совсем недавно спустились из гор. С некоторых даже лишайник не осыпался.